Второзаконие, 16 глава, с 5 по 7 стих. «Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которое Господь Бог твой даст тебе. Но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои». Закон книги Второзакония, 16 глава, 5 стих, был причиной того, что Христос послал учеников найти комнату, описанную в Евангелии от Матфея, 26 глава. Матфея, 26 глава, с 17 по 19 стих. «Первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко. У тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. В жертвенном снопе знак Иоанна требует, чтобы он точно выполнялся во всех его стадиях. Первой стадией была та, что Христос был в могиле на протяжении 3 дней и 3 ночей, ни больше, ни меньше. Христос также был воскрешен до утра первого дня недели, который следовал за субботой, потому что Он был жертвенным снопом, который был первоплодом всех урожаев. Исход, 29 глава, с 24 по 27 стих, также смотрите Левит, 7 глава, 30, 34 стих, 8 глава, 27-29 стих, 9 глава, 21 стих, 10 глава, 14-15 стих, 14 глава, 12-24 стих, 23 глава, с 11 по 20 стих, числа, 5 глава, 25 стих, 6 глава, 20 стих, 18 глава, 11 и 18 стих. Исход, 29 глава, с 24 по 27 стих. «И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицем Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвенники со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицем Господним. И это будет твоя доля». И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. Волна снопа традиционно предлагалась в 9 часов утра или 3-му часу. Он ожидал восхождения, и это было причиной того, что Христос сказал Марии, когда она пришла его навестить, «Не держи меня». Иоанна, 20 глава, 1, 15, 16 и 17 стихи. Первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Раввуни». Что значит «учитель»? Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Первый день недели или воскресенье снопового предложения не является святым днем, но должно соблюдаться, так как им начинается отсчет Пятидесятницы. Как Пятидесятница, так и первый день шатров находятся на астрономических полнолуниях, то есть они привязаны к лунным циклам. Но ни трубы, ни очищение не являются частью праздника, который включает систему церквоприношения. В году существуют 3 праздника. Исход, 23 глава, 14 стих. 3 раза в году празднуй мне. Они описаны во Второзаконии, 16 глава, 16 стих. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего, на место, которое изберет Он. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. Те, кто присутствует на празднике, не должны появляться пред Господом Иегова с пустыми руками. Второзаконие, 16 глава, 17 стих. «Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе». В году существует три времени для приношения жертвы. Она должна приноситься в начале, то есть до утра первого дня каждого из трех праздников. Исход, 23 глава, 18 стих. «Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра». Христианство не требует жертвоприношения на каждый святой день или недельное служение. Добровольные пожертвования стоят между человеком и Богом и могут быть принесены в любое время, но не являются обязательными. Трубы называются памятной субботой и святым собранием. Левит, 23 глава, 24 стих. Очищение называется шабботической субботой или святым собранием. Левит, 23 глава, с 27 по 31 стих. Оба называются святыми днями, а не праздниками. Книга чисел, 10 глава, 10 стих, приводит пример, когда трубят в трубы. Это происходит во время всех новолуний и всех святых дней и суббот, когда делаются жертвы сожжением и обычным жертвоприношением. Библейные святые дни и праздники находим в книге Левит, 23 глава, и там же мы находим полное их объяснение, являясь продолжением книги Исхода. В книге Исхода объяснение продолжается в 23 главе, 20 стихе, а глава 23 книги Левита усиливает книгу Исхода. Книга чисел, 15, 28 и 29 глава, усиливает их обоих, включая текст о новолуниях. Дальнейшее повторение и усиление происходит в книге Второзакония, 5 и 14 главе. Сила Христа относится к силе соблюдения закона в Святом Духе и, следовательно, в милости. Христос соблюдал все субботы, новолуния и праздники. Апостольская Церковь также соблюдала субботы, новолуния и праздники. Колоссянам, 2 глава, 16 стих. Так, как это делала Церковь на протяжении 2000 лет. В тысячелетии народы также будут соблюдать субботы, новолуния и праздники. Исход, 66 глава, 23 стих, Захария, 14 глава, с 16 по 19 стих. Связь между праздниками и жертвами, обозначенная в книге Второзакония, 12 глава, с 8 по 12 стих, была устранена вместе со связью между жертвами и еженедельными субботами. Нельзя соединять календарь и праздники, а также жертвенный закон без применения такой же концепции ко всем другим компонентам закона, включая субботу. Вся система правления Бога была освобождена от жертвенной системы, включая субботу и систему святых дней. Сама Пасха была представлена людям перед тем, как был дан закон на горе Синай. Христос является пасхальной жертвой, и ни одно животное теперь не может быть пожертвовано, чтобы покрыть наши грехи. Весь процесс представления избранных в христианстве диктует согласованием Святого Духа, что произойдет до всеобщего воскресения. Святые дни не могут быть отменены, пока план не завершится последним великим днем. Каждый праздник представляет собой часть плана Божьего, который воплощается. Согласно определению системы урожая, они все еще являются действующими и полными. Закон был тенью всего, что должно наступить. К Евреям, 10 глава, 10 стих. Тень показывает реальность, она не оторвана от нее. Тень была специально связана с жертвой, а не с праздниками. К Евреям, 10 глава, с 1 по 10 стих. Библия говорит, что те, кто пророчит праздники, тот отказывается от себя, подобно ошибке Балаама и гибели в восстании Карага. Исайя, 11 глава, 12 стих. Другими словами, они учат заплату и перекручивают праздники и понимание закона и святого письма. В них нету ни света, ни зари. Исайя, 8 глава, 20 стих. Они являются дважды мертвыми или выкорчеванными. Эти люди, лишенные духа, объясняют тот раздел, который будет иметь место в последние дни. Исайя, 19 глава. Восстание Карага является таким образом частью процесса, который направлен против Слова Божьего. Избранные судимы их знанием единого правдивого Бога. Таким образом, знание Бога, Иеремия 9 глава 22 стих, понимание закона проходит и укрепляется человеческим умом и сердцем. Но вопрос не о субботе или праздниках или законе. Он заключается в том, что Бог Отец является единым правдивым Богом. Иаков, 17 глава, 3 стих. 1 от Иакова, 5 глава, 20 стих. И что Он один вечен, 1 Тимофею, 6 глава, 16 стих. Можно соблюдать субботу, но при этом быть еретиком. Если вы к этому не придете, вас будет изгнано из избранных, и будете пребывать во лжи. 2 Солонянам, 2 глава, 11 стих. Маршалл перевел это место из Библии как тех, которые будут верить в ложь. Они будут уже не в состоянии себе помочь, они не смогут понять свою ошибку, даже если захотят. План и цель Бога выражаются в структуре и последовательности праздников, установленных в соответствии и указаниями Библии. Современное христианство не придерживается этих праздников и вследствие этого не направлено к пониманию библейского плана. Современные церкви пренебрегают положениями Библии, которые она дает для защиты общества. Закон относительно праздников подается в четырех последовательностях в Пятикнижии, начиная от Исхода и до Второзакония. Первое упоминание находим в книге Исхода во многих разделах. 20 глава Исхода рассказывает о 10 заповедях, которые повторяются в 5 главе Второзакония. 21 глава Исхода ведет речь о вопросах женитьбы и домохозяйства, а также семейной ответственности, что расширяет действие заповедей на все типы сообществ. 22 глава Исхода рассказывает о правах собственности и обязанностях по ней в соответствии с заповедями. 23 глава Исхода рассказывает о лжесвидетельстве и уважении человека. 23 глава 10 стих Исхода раскрывает значение и применение 4 заповеди. Она не только имеет отношение к неделе, но еще и включает юбилей и шаббатическую систему. 12 глава Исхода рассказывает о Пасхе. Это были праздники Бога, называемые им «мои праздники» – Левит, 23 глава, 2 стих. В Левите 23 главе и во второй книге Хроник, 2 глава, 4 стих, они упоминаются как праздники Господа. Книги чисел, 15 глава, 3 стих, и в 29 главе, 39 стих, также использован термин «ваши праздники». В книге пророка Исаии, 1 глава, 14 стих, и 5 главе, 12 стих, название «их праздники» использовано в следующем негативном значении. Праздники не имели вечного или земного происхождения. Они не могли быть логично изменены или упущены, пока не был бы изменен или упущен план спасения, который они представляют. Левит, 23 глава, со 2 по 44 стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священное собрание, которые вы должны созывать в свое время. Первый месяц, в 14-й день месяца, вечером, Пасха Господня. 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. Первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока. И с ним хлебного приношения 0,2 части эфы пшеничной муки, смешанного с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших принесите два хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех, и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами, и это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день. Священное собрание да будет у вас, никакой работы не делайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, в 7 месяц, в 1 день месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу». И сказал Господь Моисею, говоря: «Также в 9 день 7 месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера 9 дня месяца. От вечера до вечера празднуйте субботу вашу». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник кущий, 7 дней Господу. Первый день — священное собрание, никакой работы не делайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8 день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние, каждое в свой день. Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. Первый день — покой, и в 8-й день — покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец и израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Без сомнения, Мессия поставлял первичную и важную часть урожая Божьего, как это отображено Пасхой и сноповым приношением. Но он имел предсуществование как Элохим Израиля, подчиненный своему Элохиму, который был Элоэй. Именно он дал закон Моисею, разговаривая с ним лицом к лицу. Моисей не говорил с Богом Отцом, как Элоэ или Теон. Иоанн прямо указывает, что никто и никогда не видел Бога. Иоанна 1 глава 18 стих. Это был Элохим, называемый ангелом присутствия или ангелом Великого Совета. Исса, 9 глава, 6 стих, Септурианты. Праздники были даны Богом Христу, и Христос их ввел и утвердил среди избранных и в конечном счете среди народов, готовя их к тысячелетию. Книга чисел 28 и 29 главы приводит единственно правильный полный список ежедневных, ежемесячных и ежегодных жертв и приношений. Христос одинаков вчера, сегодня и завтра. К Евреям 13 глава 8 стих. Бог неизменен. Малахия 3 глава 6 стих. Таким образом, перемены не происходят, что касается и священных дней, данных человечеству законом, которые тоже не меняются. Святые дни, праздники, новолуние и субботы преднамеренно подвергаются сомнению. Это пророчество, которое сам Бог дал через своих пророков. Бог говорил через пророка Амоса и сравнивал Израиль последних дней с корзиной спелых фруктов. Амос, 8 глава, 1 стих. Ключевым элементом является неподчинение Богу. Наказанием за это служит то, что субботы и праздники наполнены скорбью. Это сопровождается недостатком слышания голоса Иеговы. Амос, 8 глава, с 11 по 14 стих, что и следствием неспособности понять природу единого правдивого Бога. Иакова, 17 глава, 3 стих, 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. Из-за чего и наказывается человечество? Осия, 8 глава, с 5 по 9 стих. Даже демоны знают, что Бог единый и всесильный. Иоанна, 2 глава, 19 стих. Великий закон Божий был написан для израильтян, потому что они считали его чужеземным из-за нарушения ними первой заповеди, быстро увеличивающегося греха в поклонении. Осия, 8 глава, 11-12 стих. Целая 6 глава Евангелия от Иоанна наполнена символизмом, который описывает подготовку к Пасхе и ее празднование. В каждом предложении этой главы заключается специальное значение, в котором говорится о том, как каждому готовиться к его предназначению, его месту среди избранных и их месту среди племен, как часть 144 тысяч и множества под руководством 12 апостолов в качестве судей племен. Иоанна, 6 глава, 53-54 стихи. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам». Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий плоть Мою и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Существует три условия вечной жизни, они прямо связаны с ужином Господа. Первый. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Второе условие вечной жизни является вера в Иисуса Христа в свете учения о едином правдивом Боге. 1 Коринфянам 15 глава 34 стих. Третьим условием вечной жизни является соблюдение заповедей. Это именно те условия, которые тебе нужны для вечной жизни. Все они сопровождаются послушанием. Послушанием перед единым правдивым Богом и соблюдением Его заповедей. Святые – это те, кто соблюдает заповеди. Откровение, 3 глава, 10 стих, 12 глава, 17 стих, 14 глава, 12 стих. Несоблюдение закона приносит проклятие. Римлянам, 2 глава, 27 стих. И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Соблюдение заповедей – необходимое предусловие восстановления Святого Духа. Без Святого Духа вы не можете вступить в Царство Божие и, следовательно, иметь жизнь вечную, для которой необходимы три вышеперечисленные условия. Вы также должны проявлять послушание. Послушание этому празднику включает соблюдение законов и правил, которые Христос установил для Пасхи. Если вы не берете участие в этой церемонии, вы не являетесь одной частью Иисуса Христа. Иакова, 13 глава, 8 стих. Первой церемонией ужина Христа является акт омовения ног. Омовение ног совершалось с целью показать радушие ангела по прибытию гостя. Обычно люди мылись, но они шли улицами, и после омовения ног они чувствовали себя комфортнее. Специально предназначенные слуги осуществляли такое омовение. Гостю давалось полотенце и урна с водой. Такое омовение осуществлялось сразу после его прихода или перед началом еды. Иоанна, 13 глава, с 6 по 8 стих. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Наверняка мы всем сердцем знаем эти слова. Петр не хотел, чтобы он мыл его ноги, как того хотел Господь Мессия. Он не понимал, что высший священник первый раз шел в полотняных одеждах для искупления и пожертвования. Должно было произойти два пришествия Мессии, первый в простых полотняных одеждах и второй в облачении короля. Он хотел, чтобы Иисус Христос сидел на троне Цезарей и правил миром так же несправедливо, как это делали те же Цезари, но из Иерусалима. Петр говорит, «Ты не будешь мыть мои ноги». Мы должны позволить омыть свои ноги, позволяя символическое омовение наших жизней Христом, конечно, если мы хотим пребывать в Его королевстве. Если мы это осуществим, то унаследуем королевство, как унаследовал Он. Петр осознавал необходимость акта омовения, но не осознавал его смысла. Иоанна, 13 глава, с 9 по 11 стих. Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». И Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, и потому сказал, «Не все вы чисты». Мы должны только мыть ноги, поскольку были уже однажды омыты крещением, поэтому являемся чистыми навсегда. Мы должны совершать омовение ног только на ужин Господа. Год за годом, говоря духовно, мы собираем грехи, часто даже не подозревая об этом. То есть по мере того, как мы идем по жизни, мы нуждаемся в обновлении крещения. Нам нужно освежить омовение. Символично мы можем это осуществить, омывая наши ноги. В Евангелии от Иоанна, 13 главе, с 12 по 17 стих, мы еще раз читаем об этом. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Эти слова подтверждают тот символизм, о котором нам должно быть известно. То есть Господь и Учитель мыл ноги своим ученикам, что должны делать также и мы друг другу, как приписывал Христос. Мы должны делать это ежегодно 14 числа первого месяца. Этот день не является святым днем, но святая есть ночь, когда его предали, в которую мы, чтобы получить жизнь вечную, должны есть хлеб и пить вино. Иоанна 6 глава с 53 по 56 стих. «Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 по 28 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ночь является 14-м днем первого месяца, и мы должны ее выделять и участвовать в ней. Мы должны судить самих себя за опровержения, которые несут наказание. Это продолжается на Пасху и дни опресноков. Начало Пятидесятницы мы отсчитываем от жертвенного снопа. Здесь мы имеем период семипаственного наполнения недель и праздник и святой день на 50-й день. Пятидесятница обозначает «посчитай до 50-ти». Как на волновое предложение, так и на Пятидесятницу служба отправляется в 3-м часу или в 9 утра. Пятидесятница – это урожай первоплодов и духовное ожидание людского урожая. Это происходит в период цикла 7 ежегодных земных суббот и продолжается до юбилейного года. Такое завершение 7 полных недель или полных суббот до Пятидесятницы и 7-летний цикл 7 раз повторяющихся до юбилея являются важными. Применение. О ежегодных святых днях говорится в книгах Левита, 23 глава, с 1 по 44 стих, Второзаконие, 16 глава, с 1 по 16 стих, и Числах, 28 и 29 главы. Эти ежегодные святые дни отображают Господний план спасения. Они обязательны и имеют специальные требования по их соблюдению как знаки между Богом и людьми. Святой день также важен, как и суббота. Имеются 3 ежегодных праздника, которые записаны в книге Исхода, 23 главе, 14 стихе. Жертвоприношение должно осуществляться до утра первого дня каждого праздника, о чем мы читаем в книге Исхода, 23 глава, 18 стих, Второзаконие, 16 глава, 16-17 стих, Второй книге Хроники, 8 глава, 13 стих. Ужин Господа не является святым днем, но предшествует празднику опресноков. Его нужно соблюдать с тем, чтобы получить вечную жизнь в первом воскрешении. Иакова, 6 глава, 53-54 стихи. Как праздник недель нужно соблюдать Пятидесятницу. Исход, 34 глава, 22 стих, Второзаконие, 16 глава, 10-16 стих. Праздник кущей должен соблюдаться, позволяя всем слушаться и научаться. Левит, 23 глава, 34 стих, Второзаконие, 16 глава, 13-16 стих, 31 глава, 12 стих. Трубы и очищения называются святыми днями, а не праздниками. Левит, 23 глава, 24-27 стих. Семилетний отдых земли включает 7-й год освобождения из рабства, Исход, 21 глава, со 2 по 6 стих, Второзаконие, 15 глава, с 12 по 18 стих. Прощение долгов, Второзаконие, 15 глава, с 1 по 6 стих. И отдых земли. Исход, 23 глава, 10-11 стихи. Левит, 25 глава, с 1 по 7, с 19 по 24 стих. Эти положения закона объединяют экономические интересы и интересы окружающей среды с вопросами морали. По наступлению такого семилетнего цикла, называемого Септенате или Шемитак, мы должны на праздник кущей читать закон Божий. Вся система закона Божьего направлена на защиту племени, семьи и отдельного человека. Юбилей и его десятинная система, запрет составления долгов, является весьма отрицаемым утверждением. Мы читаем закон так, что люди, которые его не поняли, могут услышать его. Вся земля принадлежит Господу, и поддерживаем ее в вере. Левит, 25 глава, 23 стих. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. Это не означает, что существует земля, которая называется святая земля. Вся она Божья, и юбилейная система принадлежит всему человечеству, принося ему пользу, где бы вы ни находились. Второзаконие, 28 глава, 32 стих. Мы не должны провозглашать свою собственность на землю или реки. Иезекииль, 29 глава, 9 стих. И сделается земля египетская пустынею и степью, и узнают, что я Господь, так как Он говорит, моя река, и я создал ее. Земля принадлежит Богу, и если мы не будем давать ей отдыха каждый 7-й год, Бог поместит нас в убыток. Левит, 26 глава, 34-35 стихи. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Земле будет дан отдых, который мы не хотели ей дать нашим перемещением и изоляцией как людей. Это является частью шаббатической системы, которая подобна седьмому дню субботы и не может быть изменена или отброшена. Какая же существует причина такой крайней меры? Левит, 26 глава, 14 стих. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих». Наше собственное поведение, так же как и наше неправильное использование земли и окружающей среды, может стать причиной того, что мы будем отвергнуты землей. Левит, 18 глава, с 25 по 30 стих. «И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля. Чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь Бог ваш». Нарушение завета, что включает не только нарушение десяти заповедей, тянет за собой наказание. Левит, 26 глава, 43 стих. «Тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими». Нарушение полного завета, что учинили все наши предки с Богом на Синае, влечет за собой наказание. Исход, 24 глава, 3 стих. Мы еще раз подтверждаем это в духе с ним в нашем крещении и желании соблюдать его, потому что мы любим одного и единственного Бога. Джозеф в «Древностях евреев» пишет, раздел 10. «Кайус Цезарь, император второго времени, приказал, чтобы вся страна евреев, включая Иопу, платила ежегодную дань за город Иерусалим, включая седьмой, который они называют шаббатическим годом, потому что в это время они не получают плоды своих деревьев, не взращивают свою землю и не платят дань Сидону на второй год того шаббатического периода четвертой части того, что было посеяно. Они просили Гиркана, сына Александра, чтобы их освободили от уплаты дани». Джозеф в своей «Истории евреев», книга 5, раздел 4, пишет, что Тацит жаловался на то, что седьмой год евреи предаются лени. В целом предполагается, что они отдыхали на седьмой день, потому что этот день приносил им первый день отдыха после труда. Кроме того, каждый седьмой год они становятся ленивыми, как бы получая удовольствие от ленивой жизни. Нам было сказано, что этот древний закон книги Левита, 26 глава, 3-4 стих, Вторая книга Хроник, 36 глава, 21 стих, забылся из-за неиспользования, и что изгнание Иуды компенсирует такое игнорирование земельного закона. Бог даст своей земле отдых, если мы сами этого не сделаем. Второе Паралипоменон, 36 глава, 20 и 21 стих. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до восцарения царя персидского, доколе, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не праздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Иеремия, 29 глава, 10 стих. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Как было обещано, они вернутся в обещанную землю после того, как земля получит отобранный у нее отдых. Многие из обещаний Бога измеряются нашим соблюдением Его закона. Мы не можем ничего изменить, базируясь на утверждениях о том, что нам лучше известно, или на устных традициях. У Джозефа мы видим, в какой именно форме евреи начали соблюдать шаббатическую систему седьмого года. Но она не совпадала с правильными годами. Хотя евреи еженедельно соблюдали шаббат, они не соблюдали закон. Галатам 6 глава 13 стих. «Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Бог все делал вовремя. Исход, 12 глава, 41 стих. По прошествии 430 лет, в тот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Лучше бы нам делать то, чего желает Бог в соответствии с Его планом, и перестать применять нашу собственную систему, которая противоречит Его законам, которые призваны приносить нам помощь. Социальные и экономические его законы говорят о том, что каждый должен получить свою часть семейной собственности, владение которой исполнено верой и является вечным. За нее ничего не нужно платить, ею наделяют бесплатно. Земля не может продаваться вечно. Левит, 25 глава, 23 стих. Она возвращается к семье к юбилейному году. Земля будет разделена на части после того, как будет завершена ее общественная оценка. Егошуа, 18 глава, с 1 по 9 стих. «Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых осталось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена, я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделят ее на 7 уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на 7 уделов и представьте мне сюда. Я брошу вам жребий здесь пред лицем Господа Бога вашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гадже, Рувим и половина колена Манассиина получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень. Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание: «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицем Господним в Силоме». Они пошли, прошли по земле и описали ее, по городам ее на 7 уделов в книге, и пришли к Иисусу в стан в Силом. Описание предназначения раздела земли продолжается. Иошуа, 19 глава, 51 стих. «Вот уделы, которые Елизар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Силоме пред лицем Господним у входа скинии собрания, и кончили разделение земли. Изгнанные города были включены в племена, имеющие право наследования». Егошуа, 20 глава, со 2 по 9 стих. «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь, и кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет слуг старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал». И отделили Кадес в Галилее, на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой, и Кириаф Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова, и Рамов в Галааде от колена Гадова, и Галан в Ассане от колена Манассиина. Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд. Левит также получил их городские дома и паству разделением с определенными семьями, имея дело с определенными племенами. Егошуа, 21 глава, с 1 по 45 стих. На то, что производит земля, платятся налоги за вычетом того, что потребляет семья. Сама земля свободна от налогов на собственность, унаследованных налогов и всех форм наших сегодняшних налоговых систем. Ничего, кроме конфискации части еды, не изымается. Это то, что мы требуем от Бога, вместо того, чтобы жить по Его чудесным законам, которые приносят свободу и экономическую безопасность. Вторая книга Царств, 8 глава, с 4 по 20 стих. «И взял Давид у него 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших. И подрезал Давид жилу у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь Адраазару, царю Суфскому. Но Давид поразил 22 тысячи человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А в Бефе и Берофе, городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди. Мы отвергаем Бога отвержением Его законодательной структуры, призванной нас вести. Мы получили, что требовали. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазарова. И послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. Ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов. У сирийцев, моавитян, аммонитян, филистимлян, амалекитян и из отнятого у Адраазара, сына Рехового, царя Супского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее. По всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоав же, сын Саруи, был начальником войска. И Иосафат, сын Ахилуда, деописателем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками. Сираия, писцом. Иванея, сын Иодая, начальником над Хефелеями и Фелефеями, и сыновья Давида первыми при дворе. Мы будем в рабстве как при индивидуальном правлении, так и при центральной системе правления из-за чрезмерного налогообложения и долгов власти, которая имеет монополию на финансовом рынке. Хотя это и финансовое рабство, его можно с уверенностью назвать рабством. Налогообложение Бога базируется только на ежегодной продуктивной прибыли, а не на собственности или на средствах существования. Оно также не является аккумулятивным, приводящим к тому, что в конце концов сваливается на плечи рядового потребителя. Это создает налоги на продажи, на товары и на услуги, ни один вид из которых не в состоянии поддержать правительственную систему, существующую сегодня. И это пророчество. Прощение долгов. Почти каждый живет жизнью, отягощенной финансовыми обязательствами, которые приносят неуверенность. Социально-экономический контракт Бога запрещает длительные долги и внедряет интерес свободного капитала. Второзаконие, 15 глава, с 1 по 16 стих. «В седьмой год делай прощение». Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. В настоящее время все долги среди избранных должны быть прощены на седьмом году. Прощение является полным согласием на то, чтобы тот человек, который одалживал деньги, вернул их в той же сумме, то есть беспроцентно. С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего? Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Мы можем инкассировать долги, сделанные нам теми, кто не является избранными, и если этот закон будет правильно соблюдаться, среди нас больше не будет бедных. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Наше подчинение этой социально-экономической системе принесет нам благословение и защиту. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Обсуждаемый нами закон запрещает создание и оплату долгосрочных долгов, являясь единственным источником относительно кредитования. Этот кредит – единственное, что требуется для нужды, и не для того, чтобы быть желанным. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтоб оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя Господу, и будет на тебе грех». Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться руками твоими. Займ также может иметь место во время, близкое к седьмому году, и особе, которой он предоставляется, не обязательно его возвращать, если она не имеет реальной возможности это сделать. Но она должна действительно в этом нуждаться. В случае, если третья десятина верно установлена, сообщность оплачивает совместно часть этого кредита и берет на себя часть его разумного погашения. Предостережение о возврате денег, которое дается из любви к ним, является источником всех человеческих грехов. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе». Отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. В стихе 11 бедный обозначает того, кто нуждается, особенно в чувствах. Первое. В нужде, бедствующий, убогий, нищенствующий. Второе. Предмет гнета и угнетения. Третий. Нуждающийся в помощи, освобождении от проблем, особенно освобождение Богом. Нашей обязанностью является давать деньги в долг в то время, приблизительное к седьмому году освобождения. Это означает, что мы даем деньги в долг тем, кто этого просит, соответственно, с их возможностью возвратить их в конце седьмого года. Мы должны давать деньги в долг, если у нас есть такая возможность, считая только все необходимое, что нам нужно для жизни. Мы обязаны также прощать долги, если человек не в состоянии их вернуть, независимо от обстоятельств, имеющих место. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу». Некоторые могут быть не в состоянии вести свои финансовые дела соответствующим образом. В некоторых случаях они могут потерять свои земли и все средства для существования своей семьи. Это может закончиться рабством, но они должны быть отпущены на 7-м году. Это не является рабством в обычном смысле этого понятия. Это период обучения работающего по найму, которому оплачивают его труд при отпущении на волю. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому что я сегодня и заповедую тебе сие. Если до юбилея и компенсации семейных земель остается несколько шабатических периодов, человек может попросить, чтобы найм был продолжен навсегда. Если же он скажет тебе: «Не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя», Очевидно, что дыра на ухе служила позорным знаком людей, которые были не в состоянии себя обеспечить. Помимо запрета сеять и собирать урожай на седьмой год, существуют и другие законы, связанные с земледелием. Левит, 19 глава, с 23 по 25 стих. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, и не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш». После высаживания фруктовых деревьев на протяжении 3 лет с них не собирается урожай. Этот запрет помогает молодым деревьям набраться сил. На 4-й год весь урожай с деревьев передается священникам, которые были управляющими. Числа, 5 глава, 9 стих. «И всякое возношение из всех святынь, сынов Израилевых, которое они приносят к священнику, ему принадлежит». Ослабляющий эффект долга, в котором живет почти каждый, обвиняет настоящую систему, которая не изменилась. Неемии, 5 глава, с 1 по 5 стих. «И сделался большой ропот в народе, и ужен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Применение. Мы получаем двойной урожай на 6-й год, и таким образом заготовленную еду мы будем есть на 7-й год. Левит, 25 глава, 21-22 стих. Мы не должны сеять только однолетние культуры. С многолетних культур не собирается урожай, но их можно изо дня в день потреблять. Исход, 23 глава, 10-11 стих. Левит, 25 глава, с 1 по 7 и с 19 по 22 стих. Десятина на 7-м году не собирается, поскольку нет урожая. Стрижка или обработка виноградной лозы или фруктовых деревьев должна прекращаться. Левит, 25 глава, с 3 по 6 стих. В конце этого года все финансовые долги среди духовного Израиля должны быть прощены. Второзаконие, 15 глава, с 1 по 6 стих. Но за чужеземцами долги остаются. Второзаконие, 15 глава, 3 стих. Те, кто служил в рабстве за уплату долгов, должны освобождаться, потому что за 6 лет они 2 раза отработали свой долг. Второзаконие, 15 глава, 18 стих. Кредит – это экономическая часть закона. Второзаконие, 15 глава, 9 и 10 стих. Но он предназначен только для реально нуждающихся. Второзаконие, 15 глава, 8 стих. По нему не должны начисляться проценты. Исход, 22 глава, 25 стих, Левит, 25 глава, 36 стих, Второзаконие, 23 глава, 19 стих, Неемия, 5 глава, 7 и 10 стих, Эздра, 18 глава, 8 и 17 стих. Юбилей. В соответствии с Новым Заветом и нашими отношениями с единым правдивым Богом через Мессию, мы должны соблюдать всю юбилейную систему. Она является собой систему, рассказывающую о экономических, социальных и моральных законах всего человечества. Если мы должны соблюдать эту систему, то возникает вопрос, когда она возникает и какие наши обязанности по отношению к ней. Из приведенного выше мы видели, что 7-й день субботы требует того, чтобы земле был дан отдых. И поскольку в этот год люди не собирают урожая, от них не может быть вытребована десятина. По завершению этого года все наши долги аннулируются, все рабы отпускаются на волю. Многолетние растения, которые произрастают сами по себе, могут использоваться, но без процедуры сбора урожая, то есть по текущей потребности. Юбилейный год перекрывает седьмой год седьмого цикла и в дальнейшем возвращение земель настоящей семье владельцу и продолжает отдых, когда даже не собираются плоды многолетних культур. На десятый день седьмого месяца провозглашается юбилей. Это означает, что на седьмой год последнего семилетнего цикла или на 49-й год с помощью бараньего рога Йобелла по всей земле провозглашается свобода для всех ее обитателей. Юбилейная шабботическая система предназначена для всего человечества и защищает все семьи Земли и каждого отдельного человека. Она защищает все формы земной жизни. Она требует соблюдения начальной шабботической системы и предназначена оберегать человечество от идолопоклонства. Бог самобытен, и Он один является сувереном всего своего творения. Юбилей начинается на очищение, то есть на седьмой месяц года 49-летнего цикла, которым является шабботический год. Это делают два шаббата, которые должны перекрывать друг друга. Поскольку шабботический год не позволяет сбор урожая, который обычно происходит весной предыдущей осени, Левит 25 глава 20 стих, не нужно производить сев. По окончании юбилея осенью будут посеяны культуры, предназначенные для сбора урожая следующей весной. Они охватывают двухлетний цикл для 49 и 15 годов юбилея. Все земли принадлежат Богу, и мы владеем ими в вере. Левит, 25 глава, 23 стих. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня». Это означает не только землю, которая в общем называется Святая Земля. Исход, 19 глава, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Все есть Божье, и юбилейная система предназначена приносить пользу всему человечеству, где бы ни проходили границы наших семей. Второзаконие, 28 глава, 32 стих. «Мы не должны провозглашать землю и реки своими». Иезекииль, 29 глава, 9 стих. «И сделается земля египетская пустынею и степью, и узнают, что я Господь, так как Он говорит, моя река, и я создал ее». Земля принадлежит Богу, и если мы не будем соблюдать систему отдыха земли, Бог сделает нам убыток. Левит, 26 глава, 34 и 35 стихи. «Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней». В американской энциклопедии сказано: «Юбилейный год в целом был полностью теократичен, он отстаивал абсолют Яхве». Это означает, что евреи были его слугами и поэтому не могли продолжать повиноваться своим земным повелителям. Земля принадлежала ему, и еврейские племена и семьи только арендовали ее и поэтому не могли быть изгнаны никакими человеческими решениями. Израильтяне защищали недвижимость предков семьи, считая это святой обязанностью. Это становится еще более очевидным, если мы обратимся к первой книге царей, в которой Навот отказывается продать свой виноградник царю Ахаве, ссылаясь на то, что этот виноградник принадлежал его родителям. Первая книга царств, 21 глава, 3 стих. Левит, 14 глава, 31 стих. «Из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение, вместе с приношением хлебным». И очистит священник очищаемого пред лицем Господа. Определенная часть Израиля всегда верила в Иегову Господа и соблюдала закон, данный Моисею. Поговорим о звуке горна, серебряной трубе, оповещающей о юбилее. Левит, 25 глава, 9-10 стих. «И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей». И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в племя свое. Вся система закона Божьего направлена на защиту племени людского, его семей и на отдельного члена его. Юбилей и его система десятины, шабботические циклы, запрет начисления долгов составляют опровергающие утверждения. Этот закон представляет собой семейный контракт с Богом, который защитит нас и планету, на которой мы живем. Бог – настоящий владелец земли. Левит, 25 глава, 23 стих. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня». На 50-й год земля возвращается к своему владельцу и его племени. Левит, 25 глава, 10 стих. «Племя Леви да не будет забыто». Второзаконие, 18 глава, с 1 по 8 стих. «Священникам-левитам, всему колену Левиину, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему». Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок, также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему. Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служил во имя Господа, сам и сыны его во все дни. И если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога твоего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковой частью, сверхполученного от продажи отцовского имущества. Но возникает вопрос по поводу наследования семейного имущества в Израиле. Числа, 27 глава, с 1 по 11 стих. «И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манасина, из поколения Манасии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисея и пред Елиазара, священника, и пред князей, и пред все общество, у входа скиния собрания, и сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его? Потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому, его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его, и да будет это для сынов Израилевых поставлено в закон, как повелел Господь Моисею». Если проявлять послушание, то наследование земли должно происходить по отцовской линии через дочерей. Если нет таких потомков, то земля переходит через братьев, или если таковых тоже нет, через других кровных родственников. Если есть дети, то земля переходит по женской, а не по мужской линии. Исход, 13 глава, 2 стих. «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они. Первенец должен быть искуплен». Исход, 13 глава, с 13 по 22 стих. «А всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его». И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: «Что это?», то скажи ему: «Рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа, и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Первенец мужского рода унаследует вдвойне. Второзаконие, 21 глава, 17 стих. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Закон требует соблюдения правильной проверенной системы генеалогии. Иезекииль, 46 глава, с 16 по 19 стих. Так говорит Господь Бог. Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратится к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место на краю к западу. Земля может быть передана слуге, но с наступлением юбилейного года она возвращается к семье, и никто не может этого изменить. Игнорирование юбилея влечет за собой суровое наказание. Иеремия, 34 глава, 17 стих. «Посему так говорит Господь, вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему». «Зато вот я, — говорит Господь, — объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли». Числа, 36 глава, с 1 по 12 стих. «Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына Манасиина, из племени сынов Иосифовых, и говорили пред Моисеем и пред князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали, Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевых по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего». И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и от удела колена отцов наших отнимется удел их. Система наследования построена на основе юбилея, который защищает будущих потомков. Земля может разделяться на части между ними, исходя из ее продуктивности. Вспомним дочерей Целовхада, которые, исходя из книги чисел, 27 глава 6 стих, правильно поступили, когда вышли замуж вне племени и передали землю в собственность другого племени. «И дал Моисей повеление сынам Израилевым по слову Господню, и сказал, «Правду говорит колено Иосифовых, вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых, они могут быть женами тех, кто понравится глазам их». Только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою какого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу». То есть наследство все же остается за первичной семьей в племени, которое владеет собственностью, и дочери Целофхада должны были подчиниться этому закону.